Глава вторая. Длинноухое зло.
Что делать? В растерянности я поглядывал на собравшихся вокруг более взрослых мужчин и женщин, но они лишь напряженно молчали, во все глаза наблюдая за неспешным приближением вооруженных незнакомцев. Кое-кто из людей начал медленно пятиться, похоже, собираясь дать дёру. У некоторых других, наоборот, словно по волшебству, в руках появились ножи, бейсбольные биты и кастеты. Эти, похоже, собирались драться за свои дома и близких. Наконец, наш участковый, не убирая ладони от кобуры с пистолетом, проговорил негромко, но вполне уверенно.
«Вот и ответ, одни ли мы в этом диком лесу. Никому не бежать, но и не провоцируем чужаков. Уберите ножи. Ведем себя спокойно, никакой паники. Узнаем, чего хотят от нас соседи».
Вроде разумные слова, хотя, на мой личный взгляд, намерения полутора десятков незнакомцев были однозначно агрессивными. Они открыто демонстрировали оружие и приближались к нам, даже не попытавшись предварительно пообщаться издали или выслать парламентера. Причем шли они уже по нашей земной территории, перенесенной в другой мир вместе с домами. Тем удивительнее для меня стал поступок родной сестры. Надежда, вырвавшись из рук пытавшегося было остановить ее Глеба, побежала вперед с радостными криками. «Да чего тут бояться? Это же эльфы! Понимаете, эльфы! Они хорошие и нам помогут!»
«Эльфы?»
Я еще раз пробежался взглядом по хмурым напряженным лицам чужаков. Что-то не видел я у них длинных заостренных ушей, характерных для эльфийской расы. Хотя, вон у тех двоих крайних с откинутыми назад капюшонами действительно из-под светлых волос проглядывали непривычно большие по человеческим меркам уши. Но даже если это действительно эльфы, разве значило это, что они не опасные? Сестра всегда была большой фанаткой Джона Толкиена и его книг. И гордые, свободолюбивые эльфы, в полной гармонии с природой, столетиями проживающие в самой глуби простирающихся от горизонта до горизонта древних лесов и распевающие там возле вечерних костров свои веселые песенки, были ее излюбленной темой для разговоров. Надежда полагала цивилизацию эльфов эталоном бережного и правильного обращения с природой, к которому должны стремиться и люди. По мнению сестры, эльфы жили в дружбе и симбиозе с животными, не убивая их, и вообще никогда не употребляя мясо, как модные нынче веганы. На мои вполне логичные вопросы, а зачем эльфам тогда луки и на кого охотятся эльфийские лучники, славящиеся своей непревзойденной точностью, сестра внятного ответа дать не могла и всегда старалась сменить неудобную тему. Признаться, ее восхищение и даже преклонение перед эльфами я никогда не разделял, поскольку читал не только Толкиена, но и других авторов, у которых эльфы далеко не всегда изображаются настолько уж безобидными и добродушными, всегда готовыми прийти людям на помощь. У того же пана Анджея Сапковского, Скаэтээли, лесной народ, аналог эльфов в мире ведьмака, людей ненавидели и поубивали бы всех поголовно, от дряхлых стариков до крохотных младенцев, если бы получили такую возможность. У некоторых других авторов эльфы вообще изображались расистами и фашистами, убивающими случайно забредших к ним в лес людей с особой жестокостью и садизмом. Так что я окликнул сестру и попросил быть осторожнее с незнакомцем, даже если они действительно эльфы. И словно в воду глядел. Произошедшее дальше я увидел словно в сильно замедленной съемке. Надежда пробежала уже почти половину расстояния до цепочки чужаков, когда один из них, чуть более высокий и в расшитом серебристыми узорами сером плаще, поднял руку с изогнутым большим луком. Фактически не целясь, он спустил тетиву. Я открыл было рот в предупреждающем крике, но не успел. Стрела с чмокающим звуком насквозь пробила шею моей сестры и застряла. С одной стороны торчал окровавленный широкий наконечник, с другой — желто-красно-черное оперение. Я запоздало заорал от ужаса. Впрочем, не только я, многие закричали в этот момент. А между тем другие эльфы также начали стрелять по собравшимся на детской площадке растерянным мирным людям. В шаге от меня рухнула пожилая женщина. В ее седой голове, ровно промеж глаз, торчала стрела с ярким оперением. Попытавшаяся было спастись бегством девчонка-школьница с косичками, упала со стрелой промеж лопаток. Сам я замер в странном оцепенении, с расширенными от ужаса глазами, наблюдая за творящимся вокруг адом, при этом не в силах пошевелить и пальцем. Вывел меня из ступора грубый рывок за плечо и крик рыжего Глеба прямо в ухо.
«Дрыщ, твоей сестре уже не помочь! Нужно самим спасаться! Бежим!»
Да, главарь местных хулиганов действительно постоянно обзывал меня дрыщом из-за тощей комплекции. Но сейчас я нисколько не обиделся и даже в какой-то мере был признателен ему за то, что выдернул меня из несвоевременного и опасного состояния зависания. В Последний раз взглянув на сестру, в 20 шагах от меня опустившуюся на колени и безуспешно пытающуюся пальцами зажать обильно хлещущую из пробитой шеи кровь, развернулся и бросился бежать. Вокруг царила паника. Люди повсюду кричали и один за другим падали замертво. Кто-то бежал, другие, наоборот, сражались. Так участковый дядя Андрей опустился на одно колено и, прикрыв левый глаз, вел стрельбу из пистолета по цепочке врагов. Где-то вдалеке оглушительно ухнуло ружье, породив многократное эхо среди высотных зданий. Похоже, тот браконьер в тельняшке все же успел достать оружие из своего гаража. Стоявший чуть поодаль от остальных непримечательный мужичок из соседнего дома развел в руки в стороны и исчез, бесследно растворившись в воздухе. Незнакомая мне молодая женщина с осветленными волосами и вовсе творила что-то странное. Широко расставив ноги, вытянула обе руки в сторону эльфов, и с ее ладоней сорвался огненный шар, с гулом отправившись в полет. Магия? Откуда такие способности у моих соседей? Но все это я замечал как бы мельком, поскольку сам со всех ног несся подальше от страшного места. Паника — состояние очень заразное и неконтролируемое. И, поддавшись ей, в тот момент я вообще не мог мыслить здраво. Да, струсил. Мог ведь достать из рюкзака нож и встать рядом с немногочисленными защитниками. Мог побежать к раненой, истекающей кровью сестре, чтобы попытаться спасти единственного родного человека в этом неизвестном мире. Скорее всего, меня бы тоже в этих случаях подстрелили, но так я хотя бы попробовал сделать что-то героическое. Но вместо этого я просто бежал, причем не думая куда и вообще мало что соображая в этот момент. Вроде бежал я сперва за Глебом и за другими членами его молодежной банды, мчавшимися меж рядов высаженных кустов. Но когда отвлекся на упавшую рядом женщину, в спине которой торчало аж две пестрые стрелы, то не заметил, куда парни всей толпой свернули. Предположил, что за угол ближайшей многоэтажки, но когда добежал до того места, то ни Глеба, ни других ребят поблизости не обнаружил. Зато увидел далеко впереди еще одну большую группу выходящих из леса эльфов-лучников. Наши три высотных дома действительно окружали со всех сторон. Я резко свернул и стал обегать многоэтажку со стороны гаражей, как вдруг ощутил сильный удар в спину. «В меня попали?» Обернувшись, всего в каких-то 15 шагах от себя увидел самодовольно ухмыляющегося эльфа, до этого скрытого от меня гаражами. Причем этот эльф не был похож на всех остальных, виденных мною ранее. В светлой, практически белой короткой накидке поверх роскошных белоснежных одежд, с разноцветными перьями, вставленными в прическу светлых волос, с двумя короткими клинками в ножнах на поясе, с резным белым луком в руках, на холеных пальцах которых сверкали кольца с яркими самоцветами. И что совсем уж отличало этого эльфа от сородичей, его длинные острые уши располагались практически горизонтально, а не торчком, как у других. Когда наши взгляды встретились, странный белый эльф весело засмеялся, заметив животный страх в моих глазах, и снова положил стрелу на тетиву белого лука. Несмотря на шум в голове и застилающее сознание состояние паники, я все же догадался в последний момент резко упасть на землю и перекатиться. Это меня спасло. Стрела прошла выше. Я расслышал раздраженный возглас этого самодовольного бледного стрелка, резко вскочил и, петляя словно заяц, бросился в спасительный лес. Мчался я как никогда в жизни. Красные толстенные сосны лишь успевали мелькать справа и слева. По спине текло что-то горячее, но боли я не ощущал, и вскоре сообразил, что это льется кофе из разбитого термоса. Эту версию подтверждал и звон осколков в рюкзаке на каждом моем шаге. Постепенно я начал успокаиваться и думать головой, а не поддаваться ненужным и опасным сейчас эмоциям. Куда я бегу? А главное, зачем? Ведь все знакомые мне люди остались где-то позади, и именно туда мне стоит вернуться, чтобы помочь выжившим. Да и сестре, если она все еще жива, очень требуется моя помощь. Надька, конечно, дура, и сама во многом виновата в произошедшем, но ближе человека у меня все равно нет. А если сестре уже не помочь, то нужно побольше разузнать про ее убийц, чтобы выследить этих поганых эльфов и отомстить им в будущем. По ощущениям, успел я отбежать уже километра на полтора-два, и потому предполагал, что давно оказался в безопасности. Но когда решил остановиться и отдышаться, буквально на расстоянии локтя от моей головы в красный древесный ствол со стуком вонзилась стрела с желто-красно-черным оперением. Такой же раскраски, какая ранила в шею мою родную сестру. Резко обернувшись, я обнаружил того самого бледного эльфа всего шагах в 70 от себя. Этот длинноухий гад решил меня преследовать. Причем передвигался он по лесу практически с такой же скоростью, с какой и я, да еще и успевал в меня постреливать. Передышка явно отменилась, я бросился бежать дальше. Началась бесконечная гонка со смертью. Я бежал, 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 уже фактически падая без сил. Но когда оглядывался, каждый раз замечал за собой назойливого преследователя, отстающего всего на 50-70 шагов. В какой-то момент с меня слетели очки, вот только времени останавливаться и искать их в слое старой сухой хвои совершенно не было. Плохо без очков, но тут главное было вообще уцелеть. Еще пару раз стрелы пролетали мимо, но мне было предельно ясно, что бесконечно долго такая удача продолжаться не может. И вот откуда у этого эльфа столько сил? Сам-то я, понятно, 4 года занимался бегом. Обычно выступал в соревнованиях на средних дистанциях 400-800 метров, хотя и кроссы километров по 5-8 по пересеченной местности тренер нам тоже периодически устраивал для прокачки выносливости, причем и в дождь, и в зной, и даже однажды в мороз по снегу. Если бы не те изнурительные тренировки, я был бы уже давно мертв, поскольку никаких шансов справиться с вооруженным и явно не самым простым противником у меня не было изначально. Так, Тимка, что-то не так. Я мысленно одернул себя, ни на секунду не прекращая при этом перебирать ногами. Солнце же было справа, так какого хрена оно вдруг стало светить мне прямо в лицо сквозь кроны высоченных деревьев? Я что, бегаю кругами? И вообще, если подумать, как я собираюсь скрыться от преследователя в лесу, где кроме однообразных красных стволов нет ни кустов, ни даже малейшего подлеска, в котором можно было спрятаться, и видит эльф меня на огромном расстоянии? Я по привычке прищурился, чтобы без очков попытаться разглядеть хоть что-нибудь вдали, и вдруг осознал странную, совершенно невероятную истину. Я почему-то нормально вижу. Как это возможно с моим обычным зрением -4.5? А может, это бонус такой от нового мира? Кто-то вон из соседей исчезать научился, кто-то магией пользоваться, а я вот зрение исправил? Или это просто временное улучшение из-за сильного волнения и повышенной физической нагрузки? Такое действительно иногда бывает. Как бы то ни было, я заметно приободрился, воспользовался случаем и осмотрелся, изучая лес вдали. И обнаружил то, что меня воодушевило еще сильнее. Достаточно далеко по ходу моего движения в однообразном лесу из высоченных и прямых красных стволов все же появлялась какая-то зелень. Кусты, а может, сосновый молодняк. В любом случае, там можно будет укрыться от глаз остроухого наблюдателя и сменить направление движения, постаравшись уйти от погони. Но для начала требовалось увеличить дистанцию от этого назойливого преследователя, чтобы он не заметил моего маневра. Тем более, что белый эльф, очень на то похоже, наконец-то начал выдыхаться и стал постепенно отставать. И тогда я поднажал, без остатка тратя последние силы, словно на финишном рывке в напряженном спортивном соревновании. Это оказались действительно кусты. Густые, колючие, жесткие. Я влетел в них на полном ходу, начав продираться меж веток и при этом стараясь по возможности издавать поменьше шума. По ощущениям, преодолел полосу кустарника шириной 30 метров, как вдруг неожиданно оказался на топком низком берегу небольшой лесной речки, шириной всего 12-15 метров, но при этом весьма глубокой. Я сделал в холодную воду лишь шаг, но уже погрузился фактически по пояс. И что же мне дальше делать? Переплывать это неожиданное препятствие, теряя драгоценное время и рискуя повторить смерть комдива Василия Ивановича Чапаева, подстреленного в момент переправы через реку, или остаться на этом берегу, просто убравшись в сторону и попробовав запутать следы? С противоположной стороны речки сплошной стеной также произрастали кусты. Но зато берег там был более высоким и сухим. Я остановился и задумался, заодно прислушался. Вскоре позади послышался треск веток. Длинноухий гад с отставанием в минуту тоже достиг кустов и попробовал продраться сквозь колючки, но быстро остановился и развернулся. Похоже, красавчику не захотелось рвать его роскошные белые одежды, и он стал искать обходной путь. Ну, хоть какая-то передышка. Я все же перешел оказавшуюся не настолько уж глубокой речку, раздевшись догола и держа одежду и рюкзак высоко над головой. Затем снова оделся, вынул торчащую из рюкзака стрелу с желто-красно-черным оперением, действительно разбившую мне термос, и прихватил с собой, обернув вместе с ножом в старую футболку. После чего, стараясь не шуметь, двинулся по высокому сухому берегу по направлению течения лесной речки. Вскоре выяснил, что на самом деле, если приноровиться и не спешить, то идти сквозь полосу кустов не настолько уж и трудно. Почти всегда можно пройти меж колючих растений, не задев их, в крайнем случае проползти. Я преодолел уже 400 метров, убравшись достаточно далеко от последней точки, где видел меня назойливый длинноухий стрелок, и потратил на этот трудный участок примерно час времени. А затем обнаружил то, что полностью изменило мои планы. Ствол одной из гигантских красных сосен сильно накренился, и лишь соседние деревья не давали исполину упасть. Это была природная лестница наверх, которой можно воспользоваться, чтобы с высоты осмотреть окрестности. А заодно можно будет попробовать перемещаться поверху, не оставляя следов на земле, поскольку ветки этих странных неземных сосен густо переплетались. Решено. Лезу наверх. Что я тут же и проделал, с неожиданным даже для себя проворством, вскарабкавшись по наклоненному стволу и до нижнего кольца веток этой странной неземной сосны. Затем перебрался дальше на соседнее дерево, где и засел на удобной развилке толстых ветвей, укрытой со всех сторон длинной и густой зеленой хвоей. Достал прихваченный из дома маленький бинокль и подкрутил колесико, настраивая резкость. Итак, где я очутился? Прежде всего, поискал вдалеке три знакомых высотных дома. Обнаружил их достаточно далеко от меня, километрах в 4 или даже 5. Причем соседняя с моей многоэтажка почему-то горела. Густой черный дым поднимался над ее плоской крышей. Подкрутив бинокль на максимальную резкость, заметил там высоко в синем небе огромное количество крупных черных птиц. Местные падальщики видели добычу, но при этом не спешили спускаться на землю. Видимо, атаковавшие людей эльфы еще никуда не убрались и своим присутствием отпугивали падальщиков. Значит, и мне пока возвращаться домой не стоит. Достав компас, определил направление до многоэтажек. Не знаю уж, насколько привычному земному инструменту можно было доверять в этом новом мире, но высотные дома находились на северо-востоке от моего укрытия. А что на других направлениях? Я повернулся на запад и почти сразу увидел то самое озеро, которое обсуждали мужики на крыше 16-этажки. Действительно, большое и чистое, до него было совсем недалеко, менее 0.5 километра. Если бы я продолжил путь вдоль лесной речки, то как раз и вышел бы к озеру. Вот только с той стороны виднелись какие-то постройки на самом берегу и прямо на деревьях. Заметил я и вытащенные на берег лодки, возле которых суетились эльфы. По-видимому, там возле озера находился эльфийский поселок. Этим и объяснялась та оперативность, с которой местные длинноухие прибыли к невесте, откуда появившимся на их территориях людям. Нет, мне туда во вражескую деревню однозначно не нужно. Приятной новостью стало хотя бы то, что земной компас почти не врал, и направление на запад в целом совпало с клонящимся к закату солнцем, уже совсем скоро собирающимся коснуться горизонта огромного леса. Теперь оставалось понять, куда же мне двигаться дальше. Я неторопливо развернулся и едва не рухнул с большой высоты от неожиданности и испуга, поскольку на такой же высоченной красной сосне обнаружил длинноухого наблюдателя, причем до него было буквально 150 метров. Эльф в маскировочной серо-зеленой накидке притаился в густой тени и наблюдал за горящей вдали многоэтажкой. Мне дико повезло, что смотрел он в противоположную сторону и потому не заметил моего подъема на высоченное дерево по голому, ничем не прикрытому стволу. Так или иначе, требовалось срочно сменить свою позицию и укрыться за толстым стволом красной сосны. Я переместился и перевел дух. И что дальше делать? Пока враг находится там на своем наблюдательном посту, фактически я был скован по рукам и ногам. Не спуститься обратно к реке, не перелезть на другое дерево или подняться повыше. Оставалось лишь ждать и надеяться, что эльфу надоест сидеть на дереве, и с наступлением темноты длинноухий дозорный все же покинет свой пост. После чего убираться отсюда как можно скорее и дальше.
«Эренион, твой отец будет сильно недоволен. И я тоже недоволен, поскольку не понимаю твоего решения атаковать чужаков».
Суровый длинноухий воин имел полное право выказывать свое раздражение молодому принцу в белых одеждах, поскольку воспитывал того с пеленок, обучая урокам мужества, искусству стрельбы, боя на мечах и выживанию в лесу. Но сейчас старый наставник не угадал с моментом для чтения нотаций, и длинноухий эльф в белых одеждах резко развернулся, глаза его пылали гневом, а на щеках и лбу были видны свежие глубокие царапины.
«Эти люди вероломно проникли в запретный лес Вечного Короля и уже хотя бы за это заслужили смерть. Насколько я видел, эти люди были растеряны и сами не понимали, где находятся». Не согласился наставник принца. «Они были напуганы и не проявляли никакой агрессии и желали говорить, а вовсе не воевать».
«Не воевать?» Вскипел Эренион и указал на 4 завернутых в скорбные саваны тела, которые женщины в темных одеждах готовили к огненному погребению. А эльфы-мужчины подносили все новые и новые связки веток для большого костра.
«Эти, как ты говоришь, растерянные и напуганные люди убили 4 моих воинов и еще 7 ранили.
Не слишком ли много для непроявляющих никакой агрессии?» Наставник понял, что полез со своими нравоучениями совершенно несвоевременно, и зашел с другой стороны.
«Соглашусь, принц. Проникших в священный лес людей нужно уничтожать безо всякой жалости. Но все же можно было действовать хитрее. Сперва разузнать про них побольше и вступить в переговоры, заслужить доверие, а потом уже отравить всех разом или прирезать ночью, когда уснут.
Это так. Но если, как многие здесь полагают, это действительно были призванные в наш мир герои, то четверо погибших — не настолько уж высокая цена за их устранение. Уверен, отец согласится с такой оценкой.
Эринион, я бы сейчас думал не о мертвых, а о живых. Наши разведчики нашли на месте сражения вот этот лист бумаги.
Воин продемонстрировал принцу тетрадный листок в клеточку.
Письмена совершенно незнакомые, но смысл написанного, полагаю, понятен. Тем более, что я своими собственными глазами видел, как чужаки один за другим записывались на этом клочке бумаги. Это список людей, оказавшихся в лесу Вечного Короля. 39 имен. Обнаружили же мы 32 тела. И еще над одной раненой человеческой девушкой корпит сейчас разговаривающая с лесом. Уж не знаю, зачем травница решила спасать пленницу и выживет ли раненая, но она могла бы многое прояснить. В любом случае, остаются как минимум шестеро, кто бродит еще по округе.
Троих видели на берегу Хрустального озера рыбаки клана Звонкой Сойки. Скривившись, ответил принц, словно необходимость общения с эльфами другого клана вызывала у него приступ острой зубной боли. Высокий рыжий парень и еще двое с ним. Они угнали лодку от рыбацкого причала и уплыли на противоположный берег. Эту троицу ищут воины Звонкой Сойки. Там был и четвертый, но он в лодку не поместился, и эти трое людей скинули его в воду. Возможно, он утонул, хотя тело пока не нашли.
«Ну а тот, который тебя разукрасил?»
Беззлобно усмехнулся наставник, указав на свежие царапины на лице молодого принца. «Этот». Эринион дотронулся до щеки и поморщился от боли. «Был долговязый и очень шустрый. Хоть он и серьезно ранен стрелой в спину и потерял много крови, но сумел сбежать от меня и укрылся в колючих кустах на берегу гнилого ручья. Соваться в те заросли в сумерках не самая умная идея, поскольку там в воде ядовитых змей больше, чем рыбы. В любом случае, этот длинный никуда не денется. Он лишился своих стекол для зрения, какие используют люди, и фактически слеп». Принц вытащил из напоясного кошеля и продемонстрировал наставнику очки с поломанной оправой и раздавленными сапогом линзами. «К тому же я приказал расставить дозорных вокруг густых зарослей. Мышь не проскользнет. Так что ночь обождем, а утром прочешем все эти колючие кусты и найдем мерзавца. Также, уверен, вскоре поймают и угнавшую лодку троицу и найдут тело утопленника. Так что все нормально».
«Но остается еще один»,
— напомнил опытный воин молодому принцу.
«И князь явно спросит с тебя, если число предоставленных ему на обозрение тел не сойдется со списком. Поскольку пришлых героев нужно убивать сразу, иначе потом они могут стать огромной проблемой».